Значит, у нас, собственно, завершающее заседание нашего круглого стола, да, литература и культурное самосознание России периода Первой мировой войны. И тема, ну, она звучит споро о патриотизме, но здесь, конечно, будет более широкий, я думаю, контекст. Вот, контекст, который был задан, все-таки то поле обсуждения, которое было задано как раз русской философии начала 20 века и теми спорами вообще о сущности национального и вообще сущности нации, ее отношении к человечеству, которые протекали как раз, которые были спровоцированы, собственно, вот развязавшейся войной в религиозно-философских кругах Москвы и Петербурга. И я, собственно, хотела, понятно, что я не могу исчерпать все темы, то есть тема моя заявлена как, значит, германизм, славянство, всечеловечность, вот некие споры, собственно, вот об этих понятиях и, соответственно, о перспективах России в истории вот этой русской философской мысли. Наверное, какие-то только наметки я попытаюсь сделать и остановлюсь прежде всего на дискуссиях, которые разворачивались в Московском религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева и религиозно-философском обществе в Санкт-Петербурге. Попытаюсь показать, так сказать, какая там была некая, так, основные какие-то линии рассуждений. Но прежде всего нужно сказать, что сама эта тема, она, конечно, не была для философии 20 века новой, то есть вообще все эти споры, они уходят в 19 век. Они уходят и не только в споры славянофилов и западников, но они уходят и в то, что писал Тютчев о германизме и славянстве, то, что писал Достоевский в дневнику писателя 70-х годов, где он говорит о том, что три идеи встают над миром. Идея католическая, которая воплощается, собственно, вот французским католицизмом, идея протестантская, которая воплощается германской нацией, идея славянская, которая воплощается Россией. При этом интересно, что славянская идея для него равна идее всечеловеческой. То есть вот это очень важно понимать, что в, по крайней мере, для мыслителей такой религиозной прививки, для которых все-таки было понятно, что в христианстве нет эллина и иудея, для них было ясно, что идея нации, она так или иначе подчинена идее единого человечества, так сказать, вот, восходящего к Богу человечества. Так это было для Соловьева, так это было для Федорова, у которого прекрасная была формула, когда он говорил о том, что те, кто вот радеют, собственно, о национальном, националисты, они забывают о том, что человечество есть также отечество. Вот эта формула «человечество есть также отечество». То есть вот какое-то это понимание того, что такой зоологический национализм, он в принципе, вот проигрышный, потому что это есть то же самое замыкание нации на самой себе, как замыкание личности на самой себе, как уход личности вот в свой угол, в подполье, к себе, к одному себе, как об этом пишет Достоевский. И поэтому действительно, вот в, по крайней мере, вот в почвенной мысли у почвенников, собственно, у Федора Ивановича Тютчева, который был просвещенный европеец, русский европеец, как он сам себя определял, для него все-таки идея нации, она подчинена идее целого человечества, целокупного человечества. Отсюда, собственно, идея империи тютчевской, которая не есть на самом деле как бы некое государственное образование, а оно шире государственного образования. Это некий новый строй мира, который как бы начинается в России в союзе с, не только со славянскими народами, но и с греками. То есть это как бы идея такого, прежде всего, восточно-христианского, так сказать, союза, даже не племен, а человек, который в конечном итоге как бы воссоединяется, вот, собственно, вбирает в себя весь мир. И у Достоевского появляется формула славянства, только первое собирание, оно распространится на Европу и на весь мир как христианство. Ну и еще очень важная мысль, которая так или иначе звучит вот в русской мысли 70-х годов, это мысль о преодолении разделения церквей. Потому что понятно, что сама эта тема, так сказать, России и Запад, она во многом носила в том числе и вероисповедный, и религиозный характер. И, собственно, отсюда вот и отношение к Польше, как такой, так сказать, лазутчица католицизма, значит, в славянстве, и такой, так сказать, некоторый, ну, как сказать, такой штрихбрейхер, так сказать, вот в этом самом славянстве. Но в конечном итоге, все-таки вот если говорить о какой-то высшей планке, то это была, конечно, идея воссоединения церкви. То есть преодоление вот этой рамы на теле вселенского христианства, которые именно ощущали как рабы. В этом был пафос мысли Соловьева, и в этом был пафос мысли Федорова, который говорил о том, что преодоление – самое страшное разделение чести, то есть разделение церквей. И что, собственно, преодоление этого разделения, оно должно быть не в слове, не в мысли, не в спорах догматических, которые, понятно, что они ведут к безусловному разделению, потому что, ну, согласиться на каких-то пунктах не могут. Скажем, действительно верующий, оно должно быть не в слове, а в деле. Кстати, Владимир Соловьев в краткой повести об антихристе именно такое воссоединение не в слове, а в деле нам демонстрирует, как вы помните, когда, так сказать, вот эта вот секулярная цивилизация, которая охватывает собой мир, антихрист, который там эти чудеса, значит, этого, вот, Аполлония и прочее. И тут вдруг вот все, так сказать, главы христианских исповеданий, они говорят нет вот этому порядку антихриста. И, собственно, мы помним это воссоединение церквей в пустыне, вот когда они, так сказать, там. Вот, то есть в деле борьбы с антихристом воссоединяются христианские исповедания. Для Федорова это, конечно, более радикальная мысль, вот он считал, что в осуществлении Христова дела в истории, то есть вот уже онтологических обетований христианства, да, воскресительных обетований христианства, собственно, и воссоединяться церкви. Но это то, что, значит, нам в наследство оставляет XIX век. А понятно, что вот эти русские религиозные мыслители русского возрождения, которые отчасти были соловьевцами и считали себя соловьевцами, отчасти двигались вперед, отчасти, так сказать, уже и Федоров был известен, а с другой стороны, мощный, так сказать, мощная шла волна там и неокантианства, и феноменологизма, то есть, как бы, вот такой был уже довольно широкое поле, в котором они, так сказать, сами могли думать. Ну и кроме того, реалии времени, они тоже к чему-то их нудят. Значит, ну, начнем мы с того, как вот вообще вот это восприятие войны, да, ими было. Ну, во-первых, понятно, что это тоже вот удивительно, то есть такой был первый месяц войны вот в религиозно-философских кругах, такой, конечно, мощный духовный подъем. То есть вот то, о чем мы говорили на предыдущих заседаниях, вот я не помню, Скворцов на первом нашем заседании, и вчера вот был доклад как раз о том, как война воспринималась во Франции. Там война воспринималась как такое обновление духа нации, то есть вот она встряска такая какая-то, значит. Вот. Но они так не, у них не было, у русских философов, такого эстетического отношения к войне, конечно, было это этическое отношение, но они это именно переживали как такую метаною национальную. То есть так вот тот момент, когда нация может наконец, так сказать, вот встряхнуться, посмотреть на самое себя, как-то себя осмыслить, и, соответственно, вот как-то выстроить свое действие и внутри себя самой, и в мире, и по отношению к миру. И поэтому вот это вот ощущение того, что к чему-то, значит, история тебя призывает, вот у них у всех было. И вот, например, тут замечательное письмо там Сергея Булгакова. Вот, но такое, конечно, ощущение того, что какого-то рокового момента истории, причем не просто рокового, а какого-то судьбоносного, который вдруг вот растет и видит иным рубежам, у них было. Вот как пишет, например, Булгаков в Глинке 3 августа 2014 года. «Живу, как все, как вы, и вы, потрясенные, умиленные, смещенные, возрадованные. Никогда Родина не переживала такого брачного часа, никогда еще народ не познавал так своего царя, а царь своего народа». То есть вот эта вот вековечная славянофильская идея как бы о единстве царя с народом и с народом с царем, вот это как-то, так сказать, для них было важно. Причем Булгаков, как мы знаем, который начинал вообще как критик монархии, в 13 году, вы знаете, переживает это видение белого царя, и у него, значит, вот такое как бы романтическое отношение, конечно, к царской власти возникает. Вот это значит, вот мы вдруг здесь как бы видим это единство царя и народа. Наконец, то чаемое единство, которого так там славянофилы ждали, о котором они так говорили, о котором писал Достоевский, там царь есть эта самая вековечная сила, которую народ возлюбил, которую восхотел, от которой одной ждал, так сказать, изведения своего из Египта. Ну вот, какая молитвенность загорелась, как воссияла мать наша православная церковь, куда делась вся интеллигентская и партийная мерзость, распря, вражда. То есть это идея того, что общество наконец вот оно все соединится и почувствует себя как один человек. Это все то, чего бы хотелось, писали там славянофилы, писал Тютчев, писал Иван Аксаков в серии своих статей об обществе 19 века, Достоевский, так сказать, Соловьев, все они этого чаяли. И тут вдруг показалось, что это все есть. Вот. Какой-то был момент, когда оказалось, что действительно таки вот какой-то тут счет такой возможен. Совершил воистину чудо и радостно умереть при этом. Ныне отпущаешь. Это неотъемлемо, это бесценно. И дальше он пишет, как и вы, почему только война началась, только первые дни, вот, 3 августа 2014 года, как и вы сначала метался и искал себя применить к войне. Теперь успокоился и решил предать себя проведению и не выскакивать из рядов. Однако чувствую, что основные решения жизни за это время окрепли. Ну и так далее. Значит, дальше, собственно, вот в переписке, очень хороший для иллюстрации вот так, того, о чем думали русские религиозные мыслители, вот этот сборник Кейден, по-моему, составил «Взыскующие града», знаете вы, учебники. Вот там вот очень как раз эти письма, они ярко представлены, и там все они пишут. Морозова, Трубецкого, Рачинский, Морозова, вся Россия стала трезвой, все партии в ней примирились, пишет Рачинский 20 августа. Морозова пишет Трубецкому, значит, в августе 14-го, делай свое дело, для которого приближается момент особенно огромный. Вот она говорит, вот сейчас надо заявить слово христианской политики. То есть вот был момент, когда они ощущали, что вот сейчас, здесь и сейчас можно актуализировать все эти идеи, вот религиозного смысла истории, христианской политики, какого-то нового строя социума, вот которые они все, так сказать, себе вынашивали, которые они там кулуарно обсуждали, и сейчас вот настало время это вынести в мир. То есть, конечно, ощущение какого-то такого призвания, какой-то призванности, какого-то вот делания у них у всех было. Вот. Момент религиозный, это пишет Морозова. Причем, слушайте, как она, момент религиозный, момент сверхполитический, сверхнациональный, идеалистический. Нужно горячо глаголом же сейчас о людей. Вот еще очень важно, что сразу появляется вот опять эта идея мессианства, но мессианства такого как бы развернутого на мир, касающегося всего и всех. Вот именно сверхнациональный, да, сверхнациональный, сверхполитический момент, который стоит над идеей государственных эгоизмов и всяких, так сказать, политических дрязг, а то, что вот имеет отношение к единому человечеству, предстоящему в истории, предстоящему, так сказать, перед лицом Божьим и долженствующим дать некий ответ. Вот, нужно горячо глаголом жить в сердца людей. Ну и, конечно, значит, в духе идеи Достоевского, тоже в духе Достоевского, который в 76-77 году, там просто текстуально можно это показать, как вот в их письмах и в статьях возрождаются темы дневника писателя 76-77 годов, когда он пишет вот о русско-турецкой войне и тоже о том каком-то подъеме таком, который вот русское общество в это время выражает, когда там, значит, сестры милосердия, все идут на войну, там последняя старушка несет копейку на славян, вот это все. И он говорит, православное дело, вот появляется Достоевского, там в дневнике писателя, появляется такая формула православное дело. И вот, вот делать это православное дело, и мы тут все, значит, едины. И вот это православное дело им тоже всем захотелось сделать, крестьянское дело. Кстати, вот интересно, что у них, это тоже, между прочим, конечно, уже опыт такой их, как соловьевцев, потому что все-таки вот пафос такой единения церквей, он для них даром не прошел, и они слово православие употребляют меньше, они все-таки говорят о христианстве. То есть уже вот эта все-таки идея вселенского христианства, которая была, естественно, у Трубецкого и у Булгакова и других, вот она у них пробивается. То есть это вот очень важно, это тоже какой-то существенный стык, потому что, скажем, у Достоевского, хотя он для него православие, оно универсально, но он все-таки пользуется какими-то вероисповедными формами больше, а они уже, значит, не вселенские. Вот. Ну, дальше какой? У Достоевского уже там, он очень много пишет о том, вот о тех малых делах, которые, значит, вот все делают. И они тоже хотят делать эти малые дела, но приносить конкретную пользу. Кто-то там идет военные корреспонденты, кто-то там идет на фронт, ну, вы знаете, как все наши эти тоже там деятели культуры тут же пошли записываться в добровольцы. Это было замечательно. Вот, и дальше, значит, Морозова пишет Трубецкому, как она открывает лазарет и решила выдавать муку, крупу, одежду бедным семьям. Значит, она долго описывает, как она это все, так сказать, делает, освобождает этаж своего дома. То есть это какая-то колоссальная искренность, и вдруг ощущение того, что вот мы болтали, там, так сказать, условно говоря, с 1901 года, когда там начались эти, да, религиозные французские, и вдруг мы стали делать дело. Это так хорошо, это так здорово, на самом деле. Вот. И вот они стали делать это дело. И вот, например, как замечательно Эрн. Приезжает в Москву Эрн, вот они пишут, как там встреча поезда с ранеными, как этих раненых там носят на руках. Ну, конечно, там была еще некоторая такая еще экзальтированность русских женщин, которые, да, кричали, женщины, ура, воздух чепчики бросали, тут этих раненых на руках, значит, носят. Но, тем не менее, все равно ощущение, опять же, какое-то такое единение, горячности, какой-то духоподъем. И вот Эрн, 1 сентября, тоже, значит, сколько еще войны, совсем всего ничего, пишет жене о том, какое сильное впечатление на него произвела Морозова, и там у них была еще вторая дама, такая секретарь издательства Архипова. С момента мобилизации Маргарита Кирилловна осталась в Москве и с присущей ей деловитостью и умом работает, что называется, вовсю. Для семей запасных, для раненых, для детей. А Сусанна Михайловна, вот этот архив, записалась в попечительство и обошла уже 180 семей запасных, ютящихся в углах по подвалу. Обе в страшном подъеме и восторге от того, что делается в России. Да, и дальше вот это замечательно. Наш народ проявляет чудеса гуманности. Дальше вот то, о чем, кстати, говорит Достоевский, о том, как восторг зашкаливает, превращаясь уже в какую-то свою противоположность. Значит, уже, то есть с пленными обращаются поистине по-христиански. Немцы и тут себя показали. В крутицких казармах, это просто форма, где сидят они, местные немки и немцы приезжали к ним, как на бал. При этом смотрят на русских с презрением, значит, немцы смотрят на русских с презрением, а русские стоят глубоко, кругом в глубоком молчании ни слова, просто лубов. Как это прекрасно, вот она, русская шире духовность. Ну, мы знаем, кстати, рассвет лубочной литературы, вот, и вообще как бы лубка, вот, первые месяцы войны, это у нас был там тоже, так сказать, про это доклад, вот, про то, как, ну, и, собственно, и в целях пропаганды тоже, вот, эти некоторые такие формулы русского характера, русского духа, русского солдата, они все, так сказать, не делали себя знать. Но это вот то, что без всякого лубка, это было реально их такое ощущение.
А где это был бал, Настя? Бал, где это был немецкий? Крутицкий
казарм. Крутицкий казарм. Значит, вот этот лазарет. Да, дальше, дальше. Так, хорошо, Маргарита Кирилловна организует казарм. Лазарет. Дальше они организуют лазарет имени Владимира Соловьева. Смотрите, красота, лазарет имени Владимира Соловьева. Это значит, Эрн пишет жене 8 сентября 2014 года. Возникла мысль организовать лазарет имени Владимира Соловьева от имени нашего общества на 15 кроватей. Устроили лазарет. Там, значит, Щукиным помог, в общем, пожертвовали кровать, получился у них лазарет. Вот. Ну и дальше, понятно, вот они так сказать делают это дело такое реальное, но понятно, что нужно же не просто делать это реальное дело, но еще и объяснять, что мы делаем и что мы сюда вкладываем, вот в эти свои дела. И понятно, что невозможно обойтись без прений, без разговоров, и дальше вот эта тема, значит, служение, всеслужение, и опять вопрос германизма и славянства, он как бы переходит уже в план обсуждения, так сказать, вот на религиозных философских собраний. И вот они начинают, значит, думать о том, что надо устроить какую-то вот встречу, которая бы была бы, ну, так сказать, вот некоторым исповеданием веры таким их философским. И вот главная тема – германизм, да, которую они будут обсуждать. Германизм, славянство и пути истории. И вот Эрн пишет: «Так важно и радостно, что авторитет современного германизма рухнул, меня страшно захватывает и воодушевляет сознание, что на этих развалинах так возможно и благоприятно водрузить знамя настоящей истинной религиозной русской культуры». Значит, вот эта тема – германизм и вот эта религиозная русская культура и ее перспективы. И, собственно, вот из этих обсуждений вырос и вот этот, мы знаем, конечно, все вы знаете этот замечательный томик Эрна, тут вот и есть, значит, серия его статей «Меч и крест». Это как раз, собственно, вот этот сборник, он и был, ну там он начал-то его, конечно, еще в 1909 году, но в конечном итоге все-таки завершил в 2014-2015. Вот. И они там пытались пробились в журнал «Утро России», причем сначала не в «Русское слово» пробивались, они хотели там сделать «Русское слово» такой трибуной своей религиозной философии. Это не очень получилось, вот получилось «Утро России». «Утро России», которое печатало Бердяева, Булгакова, Эрна и других. И уже начинаются какие-то споры, потому что вот это вот некая такая будет радикальная позиция Эрна, которая говорит, вот германизм, значит, тема, которую будем обсуждать, германизм умирает, она начинает пугать Трубецкого. И вообще ну, вот этот вот как бы зашкаливающий такой вот подъем русизма начала вот первых месяцев войны, он пугает Трубецкого, он говорит о том, что не дай бог мы придем к этой формуле «Русланд, Русланд, убирались». То есть фактически сделаем кальку с германизма, перенесем к себе и опять сделаем, так сказать, нацию вот, идолом. Вот. То есть он вот боится этого идола национализма, и об этом он пишет Морозове, что это, я очень боюсь, что у нас вдруг запоет Русланд, Русланд, Убер Алис, это очень опасно. При этом они хотят избежать, с другой стороны, какой-то резкости полемики, потому что опять у них есть идея того, что все-таки Россия вот наконец объединяется перед лицом вот этой как бы опасности, перед лицом этого служения славянам, вот, и, конечно, нужно здесь быть единым. И вот 6 октября 2014 года состоялось это знаменитое открытое заседание Московского религиозно-философского общества. Там было 5 докладов. Там выступал Рачинский на тему «Братство и свобода», Трубецкой «Война и мировая задача России», Вячеслав Иванов «Вселенское дело», Булгаков «Русские думы», и R над Канта круга. Но я на всех статьях останавливаться не буду, вот, на нескольких я остановлюсь. Но прежде всего, конечно, на Эрновских, на этой Эрновской статье, на этом Эрновском докладе и вообще о том, собственно, его понимании германизма и славянства. Единственное скажу, что вот это вот заседание, они сняли аудиторию в Политехническом музее, там было 1000 мест. Билеты были раскуплены за 2 дня. И, значит, там они сообщают в письмах, как их осаждают друзья и знакомые, которые, так сказать, были в расслабленном состоянии, понадеялись, что они билетик-то достанут, а билетиков-то уже и не останут. Но вообще себе представить, что вот, ну, все, сейчас мы бы где-нибудь, бы, там, любые наши крупные философы захотели бы по поводу каких-нибудь событий сделать, так сказать, заседание, семинары или какой-нибудь религиозный философский семинар. Где бы там тысячную аудиторию можно было бы собрать?
А где эти философы?
Ну, где эти философы? Ну, да, где эти
философы? Философы найдем, народ не соберется.
Где взять, понимаете? То есть вообще, это даже себе представить, тысячную аудиторию. Я каждый раз тоже думаю, вот то же самое 70-й год, 78-й год, да, когда Соловьев читает вот эти лекции о богочеловечестве, лекции о философии религии, как пишет Достоевский, лекции, посещаемые чуть ли не тысячную толпу. Вот, понимаете, вот думаешь, откуда люди брались? Хотя вспоминаешь наши 80-е годы, начало 80-х, когда вот, ну, какие-то такие, вот, так сказать, пробивавшиеся ростки, да, вот там тоже собирались. Я помню 82-й год, когда был вечер памяти Федорова в маленькое отступление, прошу прощения, значит, в музее космонавтики. Там тоже какой-то был, по-моему, 3000-й зал, там все висели на окнах. Так что какие-то у нас в истории бывали такие вот моменты, но не про нас сегодняшних.